Добрый вечер, генеральный секретарь проинформирует вас о сегодняшнем заседании, а потом ответит на ваши вопросы. Добрый вечер. У нас только что состоялась очень хорошая встреча министров обороны стран НАТО. Мы приняли дальнейшие решения, чтобы продолжить адаптацию НАТО к стоящим перед нами вызовам. Ключевым компонентом нашей адаптации является прочная и гибкая структура органов военного управления. Она лежит в основе нашего усиленного сдерживания и оборонного потенциала, а также нашей стабильности проецировать стабильность за пределами границ НАТО. На встрече НАТО в Верхах в Варшаве в прошлом году мы приняли решение провести оценку структуры органов военного управления НАТО в свете изменившейся обстановки в области безопасности, с тем, чтобы обеспечить выполнение задач по всему спектру миссий Североатлантического Союза. Сегодня мы согласовали предварительный проект адаптированной структуры органов военного управления НАТО, который послужит основой для последующей работы. Позвольте мне упомянуть несколько ключевых элементов. Командование для Атлантики, для того, чтобы морские пути сообщения между Европой и Северной Америкой оставались свободными и безопасными. Это жизненно важно для нашего трансатлантического союза. Новое командование для совершенствования перевозок войск по территории Европы и путей укрепления функций материально-технического обеспечения в рамках структуры органов военного управления НАТО. Теперь наши военные командования изложат это в подробностях, и результаты их работы будут представлены на встрече министров обороны в феврале следующего года. Адаптация структуры органов военного управления НАТО позволит и дальше укреплять нашу способность быстро и эффективно осуществлять усиление союзников. Но военная мобильность означает не только создание новых командований, она означает также способность быстро перебрасывать силы и технику с использованием соответствующих средств транспорта и инфраструктуры. С 2014 года мы достигли хороших результатов в совершенствовании национального законодательства. Устранили многочисленные бюрократические барьеры, чтобы иметь возможность перебрасывать силы по территории стран НАТО. Но нам предстоит еще многое сделать. Мы должны обеспечить, чтобы национальное законодательство, облегчающее пересечение границ, полностью соблюдалось. Нам необходимо располагать достаточными транспортными мощностями, которые главным образом обеспечивает частный сектор. И нам необходимо усовершенствовать нашу инфраструктуру – автомобильные дороги, мосты, железные дороги, взлетно-посадочные полосы и порты. Сейчас НАТО обновляет военные требования для гражданской инфраструктуры. Конечно, военной мобильностью занимаются не только военные. Для этого требуется общегосударственный подход. Важно, чтобы министры обороны наших стран проинформировали о военных требованиях министров внутренних дел, финансов и транспорта. Также важно, чтобы НАТО осуществляло координацию с Европейским Союзом. И мы действительно тесно и активно сотрудничаем по этому вопросу. Например, мы обмениваемся информацией о стандартах, требованиях, а также о проблемах, связанных с гражданской инфраструктурой. Я предполагаю, что военная мобильность может стать настоящим флагманом сотрудничества между НАТО и ЕС. И, наконец, мы обсудили пути усиления нашей киберзащиты. Мы должны обеспечить такую же эффективность в киберпространстве, как и на суше, на море и в воздухе. Обеспечить понимание в реальном времени стоящих перед нами угроз и способность реагировать любым способом и в любое время по нашему усмотрению. Сегодня министры договорились о создании нового центра кибероперации в рамках проекта адаптированной структуры органов военного управления НАТО. Это позволит усилить нашу киберзащиту и поможет интегрировать ее в планирование и операции НАТО на всех уровнях. Мы также будем интегрировать киберпотенциал стран НАТО в миссии и операции. При этом страны полностью владеют этими средствами, как им принадлежат танки, самолеты и корабли в составе миссии НАТО. НАТО – оборонительный союз при полном политическом контроле. Мы всегда действуем в соответствии с международным правом. Поэтому мы приняли целый ряд важных решений, чтобы заложить основу для встречи НАТО в верхах в следующем году здесь, в Брюсселе. Мы будем продолжать делать все необходимое для обеспечения безопасности нашей территории и безопасности граждан наших стран. А теперь я готов ответить на ваши вопросы.
Рейтер. Благодарю вас. У меня вопрос по киберзащите от кибернападений. Как вы считаете, вот кибероружие как таковое, оно менее вредоносно, чем владение бомбой? То есть, если будет совершено бомбардировка, так сказать, или нападение на сервер, это хуже будет, чем уйдет веб-страница. Вы знаете, для киберпространства нужен более пропорциональный ответ. Именно поэтому мы сейчас уже на национальном уровне интегрируем это в наш центр по операциям. И мы согласовали принципы для этого подхода. Для НАТО целью всегда было и является использовать минимальную силу для достижения максимальных, так сказать, воздействий. Поэтому кибервоздействие – это, может быть, наилучшее воздействие. Все, конечно, зависит от ситуации, но мы видим, что страны-члены НАТО, союзники по НАТО используют киберпотенциалы против ИГИЛ в Ираке и в Сирии. И это очень важный момент в борьбе против ИГИЛ. Кроме того, я убежден, что в любом военном конфликте кибероружие, киберпространство будет неотъемлемой частью, поэтому нам нужно укреплять наш киберпотенциал и нашу киберзащиту. И поэтому мы подключаем национальные киберпотенциалы, точно так же, как мы подключаем обычные потенциалы, будь то корабли, танки, самолеты. Они будут по-прежнему оставаться под национальным управлением. Это будет национальный потенциал, но они станут неотъемлемой частью натовских операций. И кроме того, в рамках укрепления нашей киберзащиты мы также приняли решение, или, вернее, уже создали специальную сферу проведения операций киберпространства. Поэтому мы подключаем, так сказать, киберпространство к нашему общему оперативному полю, и это новый шаг в этом направлении. Вашингтон-Пост, пожалуйста. Майкл Бернбаум, Вашингтон-Пост. Еще один вопрос по киберпространству. Вы предвидите, что кибервоздействие будет использоваться уже и при дальнейшем развертывании при передовом развертывании, например, в государствах Балтии, будет ли какая-то новая роль, которой не было раньше? Не будем забывать, что НАТО – это оборонительный союз. И все, что мы когда-либо будем делать, всегда пропорционально тому, что стоит перед нами. И все всегда в соответствии с национальным правом и международным правом. И сейчас мы, соответственно, уже кибер-средства используем точно так же. Я не буду сейчас заниматься измышлением, где и когда мы сможем это использовать. Я лишь подчеркну, что это все будет сделано в соответствии с международным правом. Потенциал будет принадлежать государствам, и управлять они будут своим потенциалом. И это будет способ реагировать таким образом, чтобы это было более пропорционально, чем когда мы можем использовать лишь обычные виды вооружений. Но сейчас давайте не будем заниматься измышлениями, как и что это будет. Я просто хочу сказать, повторить, что уже это использовалось против ИГИЛ очень действенно. Агенс Франс Пресс. Уважаемый генеральный секретарь, спасибо. Министр обороны Турции сегодня подписал письмо о намерении вместе с французскими и итальянскими коллегами. И в рамках этого проекта будет закуплено ракеты «Земля-воздух». С учетом того, что Турция, когда объявила о планах закупки системы С-400 у России, вот как вы воспринимаете этот шаг к заключению реального контракта?
Вы знаете, я приветствую сотрудничество между Турцией, Францией и Италией в том, что касается разработки системы ПВО.
Мы приветствуем, всегда приветствуем, когда сотрудничают союзники по НАТО при разработке различных потенциалов. И я думаю, что подобного рода сотрудничество – это наилучший способ сделать так, чтобы у нас были те потенциалы, которые нужны различным государствам. И когда у нас появляется новый потенциал, его будет можно полностью интегрировать в систему ПВО НАТО. Для НАТО это чрезвычайно важно, чтобы была оперативная совместимость. И когда три государства-члена НАТО сотрудничают в этом направлении, это как раз пример того, как мы повышаем уровень оперативной совместимости, чтобы государства могли работать вместе. Так что я приветствую этот поворот событий. Пожалуйста, вам слово. Константин Белимов, «Медуза». А вы решили, где будет находиться координационный центр по кибербезопасности? И если да, будут ли какие-то силы НАТО выделены для этого, или же будет использоваться потенциал стран-членов НАТО? Центр является частью существующей командной структуры. Но сейчас я не могу вам точно сказать, где это будет находиться. Но это будет частью существующей командной структуры. Джейнс, пожалуйста. Джейнс Дефенс. Вернемся к логистическим аспектам реформ структур командования НАТО. Вы не могли бы более подробно объяснить? Ведь дело в том, что у НАТО и так есть ряд агентств, которые занимаются управлением. Ну, то есть вы говорите сейчас о более тесном сотрудничестве с ЕС для решения этих проблем, или же вы говорите о чем-то более объемном и внутреннем для НАТО? Вы знаете, речь идет об обновлении, модернизации военных потребностей и внедрении их в инфраструктуру. С учетом того, что сейчас мы все большее внимание уделяем важности переброски тяжелой техники в Европе, потому что после конца холодной войны мы на это не обращали особое внимание. Основная проблема заключалась в том, как осуществлять переброску более легких частей для проведения экспедиционных операций за пределами территории НАТО, например, в Афганистане. А теперь возник вопрос, как осуществлять переброску через Атлантический океан и потом уже в Европе. И мы сейчас говорим о куда более тяжелой технике, о бронированной технике. И для этого нам нужна, во-первых, инфраструктура. Я понимаю, что во многих частях Европы у нас нет еще достаточно стандартов, то есть ни дороги, ни мосты не смогут выдерживать такую тяжелую технику. Когда нам нужно это будет перебросить, или, по крайней мере, таких дорог и мостов еще не существует в достаточном количестве. И, кроме того, необходимо сделать так, чтобы были средства переброски: корабли, тягачи, самолеты. И, кроме того, в большинстве случаев эти средства переброски будут принадлежать частным компаниям, поэтому нам нужно уже договориться с ними, как сделать так, чтобы при необходимости можно было этим воспользоваться. То есть нужно привести в соответствие законодательство, и нужно сделать так, чтобы государства-члены НАТО применяли эти нормы и стандарты и потребности. И естественно, что сами государства должны это применять, когда они направляют инвестиции в инфраструктуру, когда договариваются, например, с частными поставщиками транспортных перевозок. Европейский Союз тоже очень важен, и я приветствую тесное сотрудничество с ЕС в этом направлении. И, в принципе, на это направление ЕС уже давно обращают внимание. И это является частью финансирования со стороны ЕС, потому что они направляют деньги на это. То есть у нас есть возможность переброски сил и средств сегодня, но мы хотели бы увеличить объемы и ускорить сроки переброски. Но для этого нам нужно расширить имеющуюся инфраструктуру, при этом чтобы все соответствовало стандартам НАТО. Wall Street Journal. Господин генеральный секретарь, США подняли вопрос о нарушении договора по РСМД. Каково было значение того, что США обратили внимание, что нарушен был договор по РСМД России? И насколько вы считаете важно поддерживать договор РСМД в том виде, в каком он есть? Министр обороны Мэттис сообщил членам НАТО о том, что происходит в сфере РСМД. И считается, что Россия нарушила РСМД. Это был важный сигнал, который прозвучал в ходе доклада министра обороны Мэттиса. И члены НАТО подчеркнули, как это было уже сделано на встрече в Верхах в Варшаве в 2016 году, что РСМД как договор очень важен. И что, когда этот договор поддерживается, это является основой, столпом обеспечения безопасности. Кроме того, союзники подчеркнули, что это очень важный момент, хотя это двустороннее соглашение между США и Россией, это важно для всех членов НАТО, в особенности для членов НАТО в Европе, потому что РСМД, по сути, устранил целую категорию вооружений среднего радиуса действия ракет, которые могут быть начинены ядерными боеголовками. И я принадлежу к тому поколению политиков в Европе, которые выросли, когда речь шла о размещении ракет СС-20 и першингов на крылатых ракетах. После того, как было принято решение по двум трекам в НАТО в 79 году, поэтому мы приветствуем решение по РМСД, которое, по сути, способствовало уничтожению всех этих видов вооружений в Европе. Поэтому, на наш взгляд, РМСД – это основа основ, потому что нужно, чтобы было, он был полностью реализован, и поэтому мы будем призывать Россию, чтобы они обращали внимание на эту сферу РСМД, поскольку РСМД чрезвычайно важен для всех нас. Европа Пресс, пожалуйста. Благодарю вас, генеральный секретарь. Вернемся к киберпространству. Сегодня союзники по НАТО предложили наступательный потенциал по киберпространству для проведения операций и миссий. И как это будет, если это уже не произошло в процессе оборонного планирования НАТО? То есть, может быть, уже теперь будут поступать заявки на кибернаступательный потенциал. Сегодня мы сделали вот что. Мы согласовали рамочный механизм и принципы интегрирования киберпотенциала в проведение операций и миссий НАТО. А потом уже будет принимать решение каждое государство, какой потенциал они будут готовы интегрировать для проведения операций и миссий. И при этом принадлежать этот потенциал и управлять им будут сами государства. Но я приветствую тот факт, что сейчас мы можем укрепить проведение операций и миссий НАТО за счет добавления киберпотенциала, потому что мы знаем, что они важны. И киберпространство будет неотъемлемой частью любого военного потенциального конфликта. Как мы будем включать это в систему планирования НАТО? Это еще открытый вопрос, но как только это станет неотъемлемой частью операции и миссии, это все будет входить в процесс планирования. И это лишь демонстрирует то, что мы адаптируемся к условиям нового мира, где киберпространство становится все более значимым. Но, в принципе, это не так уж отличается от использование обычных видов потенциала, когда они принадлежат государствам, но они используют эти потенциалы при проведении операции миссии НАТО. И вне зависимости от того, речь идет о самолете, о танке или о киберпотенциале, использование этих потенциалов будет проходить в соответствии с международным правом и будет частью
системы обороны НАТО. Пожалуйста. Ливанская газета. Господин генеральный секретарь, сегодня вы обсуждали глобальные вызовы, но вы уже раньше говорили о том, что существует больший риск того, что ИГИЛ будет осуществлять нападение на партнеров или даже на государства-члены НАТО. А не могли бы вы объяснить, на чем основывается ваша такая оценка? И не заботит ли вас то, что эта борьба против ИГИЛ превратится в бесконечную войну, как мы видим то, что происходит в Афганистане? Спасибо. Мне кажется, что мы должны быть готовы к тому, что борьба против ИГИЛ, на нее уйдет значительное количество времени. И уже важное достижение, что фактически полностью уничтожен халифат на той территории, которую они контролировали на территории Ирака и Сирии. Но ИГИЛ или какие-то последователи ИГИЛ, мы должны быть готовы, что эта борьба будет продолжаться, это будет представлять угрозу для членов НАТО и для людей в других странах. Мы уже раньше видели, что террористические организации, когда они теряют на каком-то одном фронте, они начинают осуществлять агрессию в других измерениях. Мы видели, как это происходило в Афганистане пару недель назад, когда талибан и боевики, они не смогли осуществить контроль над столицами провинций. И потом мы увидели, что появились уже более значимые теракты против гражданского населения. Так что это такая непредсказуемая угроза и вызов, но я считаю, что мы должны быть готовы. И кроме того, мы одержим окончательную победу над ИГИЛ. И я думаю, сейчас уже сделан важный шаг, что мы смогли очистить определенную территорию от них. Associated Press. Вот из того, что обсуждали министры, структуру органов военного управления, мобильность. Но это все связано с Россией, а вы это не упоминаете. Вот не могли бы вы нам дать оценку того, какая угроза существует со стороны России в настоящее время? Вот. Когда мы говорим о обучениях Запад, там осталось ли какое-то оборудование, или, может быть, какие-то даже военнослужащие остались после ее проведения? Система обороны и сдерживания НАТО не направлена на какое конкретное государство. И мы не считаем, что в отношении какого-либо члена НАТО существует неотвратимая угроза. Мы проводили мониторинг и следили за тем, как проходили учения «Запад» 2017. Но мы не считаем, что какие-то остались военнослужащие или оборудование, или техника в Беларуси. То есть это высказывалось еще и до проведения учений. Однако, сказав все это, мы видели, что Россия занимает все более напористую позицию. Мы видим ту Россию, которая в течение многих лет значительные суммы вкладывала в модернизацию военного потенциала, которая проводит учения не только с участием обычных вооружений, но и ядерных сил. И ту Россию, которая готова использовать военную силу против своего соседа Украины. И, конечно же, НАТО должно быть готово реагировать на это, и мы на это реагируем. Частично это происходит за счет нашего усиленного передового присутствия на восточном фланге НАТО, но также и за счет повышения боеготовности наших сил и средств, и также за счет расширения наших возможностей по переброске наших сил и средств. Мы постоянно проводим процесс адаптации, и то, что мы сейчас делаем в Европе, это как раз и есть процесс адаптации. Спасибо.
Secretary Darin, one question also about the fight against ISIS. There has been an announcement, more or less, about a possible a mission in Iraq to stabilize the Iraqi army. And there has been a fact-finding mission, as far as I know, in February. What are the results of this fact-finding? And is this mission in itself moving forward? And will it be discussed tomorrow at the meeting after the formal NATO meeting?
I expect it will be discussed tomorrow. It was also discussed today, and NATO has already started training activities in Iraq. We were asked by Prime Minister Al-Badi. I met him. He sent a letter and he asked for NATO support for training and capacity building in Iraq of Iraqi government forces. So that's something we have already started. It's still not so big. It's some training activities related to, for instance, counter IED. It's helping them with maintenance of equipment. It's military medicine. And it's also helping them to build security and defense institutions and in some other areas. So we are doing some training activities based on requests from the Iraqi government. What we are now discussing is whether we should scale that up. And again, this is not about NATO going into any combat role or combat mission in Iraq, but it is about the fact that we have to be able to make sure that Iraq is stable after ISIS is defeated. And therefore, we need competent, capable, well-trained Iraqi forces to make sure that we are not forced back again into combat missions or operations in Iraq. So training local forces is the one of the best weapons we have against terrorists. I strongly believe that NATO can do more when it comes to training and capacity building, because if our neighbors are more stable, we are more secure, and one of the best weapons in fighting terrorism.
Thank you very much. This concludes this press conference.
Thank you.